Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Опять милостью Божией мы собрались в храме Божием, чтобы встретить воскресный день Божественной Евхаристии. Кто готов причаститься от причистых страшно жутворящих таинств, чтобы соединиться в Церковь Христову в очередной раз, укрепиться, утвердиться в ней и, подкрепив душу, поучиться душеполезному, что Церковь нам предлагает каждый свой служебный день. И сегодня мы услышали Евангелие в очередной раз по исцелению Господа нашим Спасителем Иисусом Христом, слепого человека, который сидел по дороге в Иерихон, называется Иерихонский слепой. Мы видим, что как произошло это исцеление со стороны человека. Со стороны Господа понятно, что для Господа ничего не стоит любого человека исцелить, очистить, воскресить. Но Господь хочет, чтобы человек со своей стороны принял необходимые должные меры, какие-то действия, чтобы привлечь милость Божию. И здесь промысел Божий помог этому человеку, и промысел Божий заключался в том, что Господь наш Иисус Христос проходил недалеко от этого человека. Господа сопровождала, как всегда, большая толпа людей, и, конечно же, слепец, сидящий у дороги и просящий милостыню, он ориентируется в этой жизни только слухом. И поэтому он услыхал необычное столпотворение народа, потому что обычно ходит небольшое число людей, проходит, и это на слух легко воспринимается. А здесь шла толпа людей, и это его удивило, потому что он не знал причину такой многолюдности вот на этой дороге. И поэтому он спросил от близко проходящих людей, не зная, к кому он обращается, просто к кому-то, что происходит, что это такое, почему так много людей. И получил ответ, что идет Иисус, значит, Назарянин. По всей видимости, он по слуху уже знал о том, что такой учитель, пророк и проповедник ходит, вся Палестина знала, и за Иорданом, знаете, уже люди стекали, знали. Поэтому неудивительно, что и этот человек знал. И он не только знал о том, что Господь как ходит здесь и проповедует, исцеляет, но он знал, что это Мессия, потому что, когда он стал его призывать, он назвал его сыном Давидовым. А мы знаем, что Мессия должен происходить от Давида, и это знали прекрасно все верующие люди в Палестине, что он сын Давида. И поэтому он называет его по-мессиански. То есть он называет его не Богом, не Спасителем, но называет его как бы исторически верно, что Иисусе сыне Давида, помилуй меня. То есть я еще не могу понять, кто ты, что ты, но я знаю одно, что ты Мессия, что ты пришел от Бога, что ты можешь иметь силу и власть врачевать недуги, исцелять. И поэтому я смиренно прошу тебя, помилуй меня. И так он стал молиться Иисусовой молитвой. И это сразу нас переводит в область нашего личного делания, что мы точно, но в начале своем, такие же слепые люди, только мы слепые не телесными глазами, а внутренними глазами, своим духовным зрением. Мы еще слепые, не различаем в духовном мире ничего, вот, и только ориентируемся слухами. Вера от слуха. И мы живем верой от слуха. И слышим то, что помогает нам как-то в вере ориентироваться. Но не видим ничего. Это свойственно новоначально. Поэтому этот Ерехонский слепой является символом, образом нашего внутреннего человека, нашей души, которая рождается слепорожденной. То есть в духовном мире она слепая. И поэтому нам важно увидеть, как вел себя этот слепец, который получил милость Божию и прозрение. Если мы хотим получить духовное прозрение, мы должны подражать ему и повторять те действия, те делания, которые сделал этот Ерехонский слепец. Что же он сделал такого? Когда он стал произносить Иисусскую молитву, то сразу же началась попытка пресечь эту молитву. В данном случае это делали проходящие люди. Для внутреннего человека это означает приходящие помыслы. Потоки помыслов обрушатся на человека, который призывает имя Иисуса с целью помилования, да, Иисусе. Христе, Сыне, Слове Божий, помилуй меня грешного. Вот если мы призываем этой формой Иисуса молитвы милость Божию, имя Божие и милость Божию через это имя, то мы вступаем в войну, в битву с падшим своим естеством, с греховными страстями, которые у нас обуяют, нашими собственными, с духовными навыками, привычками, а также с падшими духами, которые стоят и за нашими страстями, и за нами, и внимательно наблюдают, и как только видят любое движение наших богов, пытаются тоже пресечь, остановить, соблазнить, увести, обмануть, что любыми средствами используют, инструменты любые используют, чтобы нас остановить в спасительном делании и приближении к Богу и получении Его милости, потому что тогда мы выходим из-под их власти и прозреваем и начинаем уже быть неподвластными этим темным духом, что для них ненавистно и нетерпимо. Поэтому для него, для слепца, укоризна от людей или от помыслов по внутреннему человеку, да, была искушением. Вот, то есть, как он себя поведет дальше? То есть, замолчи, ну да, конечно, ну вот говорят, нельзя, да, и замолчал бы, да. И он бы не получил прозрения. Но этот человек оказался догадливым и правильно сориентировался и в этом натиске, который пытался его отделить от Иисуса через призывание имени, он преодолевает, он еще сильнее и настойчивее начинает призывать имя Иисуса, буквально кричать, чтобы докричаться, чтобы его услышал сам Иисус, проходящий. И эта молитва, и это понуждение, это настойчивость, это стремление сделать свое дело, Господь услышал его и вступил в диалог с ним. Когда мы призываем имя нашего Спасителя, Господа Бога Иисуса Христа, и просим у Бога милости, мы не знаем, чего мы конкретно просим. Мы просим вообще милости. То есть, как бы, благостного расположения Бога к нам. Прежде всего, что Бог обратил на нас внимание. Это первое, что мы добиваемся в своей молитве. Чтобы Бог обратил на нас внимание. И поэтому более опытные подвижники молитвы, каким можно отнести и царя Давида, вставляли в свою молитву такие слова, как «услышь имя Божие», «преклони ухо твое» и подобные слова, которыми они хотели привлечь внимание Бога и чтобы Он их услышал и получить, соответственно, ответ. Вот здесь это произошло через Иисуса молитву, через настойчивый призыв, крик от глубины души, Господь обратил внимание на кричащего, призывающего имя человека и снизошел. И милость Божия была то, что он подошел к нему. И милость Божия уже как бы осуществилась. Бог пришел к человеку, страдающему, слепотой и просящему милостыню, и в данном случае просящему милость Божию. Но общая форма молитвы не позволяет человеку выразить более конкретно свое желание. Поэтому мы должны, помимо общей формы, обязательно поддерживать как бы основную свою молитву более конкретными прошениями, предметными прошениями, которые у нас должны рождаться от правильного самовоззрения и познание себя. Вот слепой знал, что он слепой, и очень хотел прозреть. И это было самым главной его проблемой, его бедой, которая его мучила. И поэтому, как бы, именно эту проблему, эту беду он и выставил на первое место. И когда Господь, помогая ему уточнить, в каком виде ты хочешь получить милость от меня, что ты хочешь, этим вопросом Господь ему помогает. И тогда он и заявляет: Господи, да прозрю. То есть сейчас у меня самое главное в жизни, беда, самая главная проблема, что я незрячий, я не вижу. Я не ориентируюсь в этом мире. То, что люди имеют даром, все остальные, я этот дар потерял. А зрение – это дар Божий. А духовное зрение – это великий дар Божий. Господи, дары мне зреть на прегрешение. Так внутренний слепец вопиет Господу Иисусу Христу, прося прозрение в отношении самого себя, чтобы увидеть свои грехи, чтобы увидеть их безобразие, их ужас, их мерзость, то, что они делают с человеком, с его естеством, с его умом, с его душой, с его духом, с его телом, с его всеми чувствами, с его волей. Грех поражает все естество во всех его частях. Он отравил, проник насквозь, и мы этого не видим, не понимаем. Мы как-то, если о грехах и говорим, то для нас чаще всего это что-то такое отдельное от нас, которое мы можем как бы лучше уступить, а можем и обойти. Вот. На самом деле это не так. На самом деле грех он в нас. Он проник глубоко в нас, повреждена вся природа. То есть мы грешим не потому, что вот как бы можем вступить в лужу или не вступить. Мы не можем не грешить. Потому что мы уже пропитаны грехом. И мы уже настолько грязны, все, что к чему мы не прикасаемся, все оскверняется. И если мы эту беду не увидим, а именно на это Господь дает время и покаяние дает, чтобы выйти из этой беды, да, и время на покаяние. И покаяние включает в себя определенные действия, этапы и инструменты. И одним из важнейших таких инструментов является зрение своего греха. То есть, если мы этот грех не увидим, как он есть на самом деле, как он межен пред Богом, и для нас, как он вреден, как он ядовит, как он страшен, как он убийственен. Вот. Хотя нам кажется, что он очень бывает приятен, ласкает сердце, и удовольствие всякие сообщает, и такие грехи, да, вот, которые очень приятны человеку. И это большая проблема, что мы за этой приятностью как бы не чувствуем убийственности, мерзостности греха. И поэтому это надо увидеть. А видеть это только по благодати. Никакими рассуждениями, никакими чтениями о грехе мы никогда не придем к видению того, что на самом деле есть. Если Бог не даст нам внутри себя увидеть. Когда мы увидим, тогда мы поймем, что мы погибшие. Погибшие. Что мы несчастные. Что мы далеки от Бога. Хотя облагодетельны чем только возможно с его стороны. Но на самом деле внутри нас огромное расстояние. То есть мы далеки от Бога и никак не можем преодолеть эту стену, разделяющую нас. Наша гордость, наша самонадеянность. Медной стеной стоит между нами и Богом. Поэтому мы пытаемся как-то что-то, вера все-таки у нас есть, и мы пытаемся гордостно как-то там нагло действовать, но все рассыпается, ничего не получается. И на первых этапах так и должно быть. Потому что Господь прежде всего хочет изгнать из нас всякую самонадеянность. Всякую самонадеянность, всякое самоволие, самочиние. Самолюбие, да, то есть вот эту самость, которая проявляется вот через эти вот грехи, которые через начинаются с того самого. Вот. Это все держит нас в жутком плену у грехов и страстей и у демонов. Поэтому вот эта самость, она первое препятствие между нами и Богом. Вот. Особенно гордость человека, когда все грехи от гордости происходят. И если мы не смиримся, мы не сможем преодолеть это первое препятствие, и все остальное пребывание в нашем вере кажется суетным, тщетным, напрасным, бесполезным для нас. Только в осуждении, потому что мы всякое благодеяние Божие, если оно не производит по нашей причине в нас благого изменения, нам меняется сугубый грех. То есть мы получили то, что могло нас, но не воспользовались. Поэтому будем биты больше, осуждены больше. И страдать больше, чем люди, которые это благодеяние не получали. Поэтому не просто же получать благодеяние, а благодарить Бога, ценить и обязательно использовать, как те таланты, которые Бог дает в оборотности, чтобы они у нас заработали. Чтобы мы внутри себя совершали этот труд по изменению, реальному изменению себя. И начинается это изменение, конечно, с прозрения. Потому что, как в этом мире, человек, не имеющий внешнего зрения, да, очень трудно ориентируется, и он не может быть хорошим исполнителем каких-то многих процессов, работ, трудов, потому что он не видит там, на ощупь. Там же. Вот, то есть это люди отдельно выделенные, как вот, незрячие. Да, вот, и к ним снисхождение, там, помощь, льготы, пособия. Но они все равно не чувствуют себя полноценным в этой жизни. И не могут участвовать полноценно. Вот, просто к ним снисходят. Вот, и компенсируют как бы, вот этот их природный или приобретенный по жизни недостаток. Вот, и Если спросить любого незрячего, хочет ли он прозрения, то, конечно же, вряд ли найдется кто скажет, нет, не хочу. Каждый незрячий хочет прозреть. Вот. Также и мы должны по внутреннему человеку осознавать свою слепоту, мучиться ею и желать прозреть, очень хотеть и очень простить. Когда человек очень хочет, он очень и просит. И простить до тех пор, пока Бог не зайдет лично каждому из нас. Не обратив внимания на каждого из нас. Не придет каждому из нас и не спросит, что ты хочешь, душа, что ты хочешь от меня? Вот ты умолил, вот я здесь. Скажи конкретно. И говорю, Господи, дай мне зайти на прегрешение. И не осуждайте брата моего. Потому что в своей слепоте я бревна не вижу своего за. Сучок в глазе брата хорошо вижу. И слепота меня губит тем, что я еще и превратно все воспринимаю, и поэтому живу не любовью, не терпением, не снисхождением, не прощением, а осуждением, гордостным осуждением, недостатком ближнего, что является огромным препятствием. Бог гордым противится, а гордость проявляется в том числе в превозношении над людьми и в осуждении. Невозможно судить человека, если не превознестись. Человек может осуждать только сверху вниз. Никогда человек не может снизу вверх осуждать. Всегда, значит, если человек, другой человек осуждает, он возвышается над ним прежде всего. Он считает себя достойным, лучшим и достойным его обличать, оскорблять, унижать, обзывать там и так далее. И считать, что это все делает правильно. Вот. Он внутренне убежден, что он прав на его стороне. И вот эта слепота держит в этой ложной прелести, да, в этой прелести, в ложном устроении, не дает увидеть, что на самом деле происходит. Поэтому, когда Господь приходит первый раз и дает прозрение душе, и душа начинает видеть грех, и все его безумие, все его безобразие, все его мерзость, то она начинает заботиться только о своем грехе. Поэтому механизм неосуждения основан на перемене внимания с наблюдением за жизнью других людей, их действиями там всякими, да, на себя. То есть эта молитва, если мы сильно это мы постом читаем, она как раз и показывает в этой части, где Господи, дай мне взять моя прегрешение и вследствие этого не осуждать и брата моего. То есть именно потому, что я буду зреть свои прегрешения, я не смогу смотреть на прегрешения других. И если крайне мокрые замечу, то они для меня будут малые, незначительные, простительные, ничтожные. И к тому же, чтобы не лгать в молитве вчерашней, в словах, и оставив нам долги наши, мысленочку нашу, я буду прощать все, что даже замечу, и что меня там достанет через ближнего. Потому что через это малое прощение я понимаю, что я получаю великое прощение своих реальных, великих грехов, которые меня отделяют от Бога и от вечного блаженства. А это и есть самая главная задача жизни. Поэтому глупо, безумно, нелепо и очень опасно остаться в этой слепоте и продолжать жить осуждением, пересудами реальных или мнимых, чаще всего и мнимых, и выдуманных, но даже если не реальных, недостатков, немощей и грехов ближних. Да, вот реальные вещи что делать. Что мне до того? если я не поставлю над ним пастырем, что мне до того, что он решит, там, и что это, если я буду что-то занимать, я попекусь о своем грехе, говорит Давид. Попекусь о грехе своем, о своем грехе. Мой грех отделяет, не его грех отделяет не от Бога, а мой грех. Единственное, когда я могу сказать о его грехе, это когда он против меня лично согрешит и по этой причине поставит себя в опасное положение, то я, не желающий ему смерти и погибели, борясь за его душу и имея право только в этом случае сделать ему замечание, вызываю его один на один и говорю: брат, прости меня, ты вот согреши против меня, вот этим я тебе не справься, покайся. Если брат покаялся, приобрел брата своего. И это заповедь. Это не осуждение, это заповедь. Потому что я борюсь за брата, а не унижаю его. Если не послушать, призови двух твоих свидетелей. Потому что, может быть, ради свидетелей он покаялся, справится и приобрел брата своего. Если не послушать, поведай церковь, прежде чем церковь собрали. Если церковь послушает, вот тогда будет тебе как язычник и метать. То есть это уже как бы грехи против братолюбия. Почему они требуют участия каждого брата, каждой сестры церковь послушает? Почему они требуют? Потому что им разрушается братолюбие. А церковь основана на братолюбии. И если разрушать братолюбие, то разрушается основа церкви. Поэтому это наша обязанность. В одном случае только делать какие-то критические замечания в адрес тех братьев, которые конкретно против нас совершают, чтобы восстановить вот это братолюбие. Во всех остальных случаях, когда нас это не касается, когда нас не грешат, и братолюбие не через нас, потому что к нам не разрушается, мы не судим. Есть судья над ним, Бог, есть духовный отец, там, или старец, или кто-то еще. Вот. И, в конце концов, Бог есть над каждым человеком. Судья и знающий сердце каждого человека. И поэтому, что мне до того, что я буду следить за грехами этих людей? Я потрачу на это силы, время, и только приобрету много грехов и тяжелых. И полное будет отторжение от Бога. То есть я никогда к Богу не приближусь в таком состоянии. Поэтому зрение своего греха спасает меня прежде всего от осуждения. Затем дает мне сосредоточиться на реальном состоянии себя самого. Я начинаю исследовать, изучать самого себя. У меня открылись глаза на это. И начинаю рассматривать внимательно свое устроение, кто я такой, что со мной произошло, почему я страдаю, почему я мучаюсь каждый день, почему я все время всем недоволен, почему меня что-то гложет, что-то беспокоит, что-то мулит, что-то шарпает, что-то задевает, что-то колет, что-то режет, что-то угнетает. Это все проявление нашего грехопадения, нашей греховности. Все вот эти плохие чувства, которые мы переживаем, ощущаем, и уныние, и раздражение, и все остальное, что мы часто и по немощи перекидываем на наших самых близких людей, ближних, любимых, потому что мы не терпим сами, и хочется на кого-то вылечить, нам кажется, будет легче. Легче не будет никому. Будем свою злобу развивать на ближних. Легче, понятно. Им будет хуже, и нам еще хуже будет. Поэтому беда. Но вот познание это начнет, прозрение приведет к тому, что начнем видеть это. Начнем видеть, а если начнем видеть, то начнем просить Господа правильно то, что сейчас, вот именно сейчас вытерлось из нас, в первую очередь, самое мучительное нам причиняет беспокойство или мучение заставляет. Именно об этом мы просим в сегодняшней своей молитве, вставляем ее в свои правила, своих страданий в канву своей жизни и просим, так же, как просили до этого прозрения, просим, 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 кричим, стучим, вопием, плачем, рыдаем, скорбим, призываем до тех пор, пока не получим. Молитва просительная бессмысленна, если она не завершается получением просимого. Мы, как обезьяны, ведем себя, подражаем внешне чему-то и думаем, что сейчас за это внешнее подражание что-то произойдет. Ничего не произойдет. Мы должны не внешне подражать святым отцам там, да, или подвижникам, а должны сами стать сами для себя этими подвижниками, чтобы подвигать себя на то, что не хочется делать. Вот в чем подвиг. Вот не хочется молиться, а я буду заставлять. Не хочется покончить делать, а я буду заставлять. Хочется поспать подольше, а я встану и помолюсь. И так на все. Не хочется поститься, а я буду держать пост, чтобы владеть собой. Да, так далее. Не хочется читать Евангелие, а я буду читать. Вот так заставляю себя делать то, что не хочется. Тогда я подвижник. И прежде всего молитву с целью покаяния. И добивание плача. Это уже следующее. Уже плач – одно из важных прошений. И зрение греха обязательно рождает сокрушение. Не может человек, реально видевший пагубу внутреннюю свою, свою погибель, свое одиночество полнейшее внутри себя, он один, одинок, никого там нет, кроме бесов и страстей, но он их не считает за людей. Поэтому он одинок. Это как дополнительное мучение. Вот среди мучений он одинок в этих мучениях. Он в тюрьме находится. Его истязают страсти демона. И он это видит, мучается. И тогда рождается: «Господи, к тебе прибегу». Все, некому больше бежать, некуда больше устремиться, некого ждать помощи. Если не ты, то все, Господи. Вот так вот и пойду на вечность. Эти временные мучения перевьются в вечность, еще более страшно, несравнимо страшно. Поэтому, пока есть не жизни моей, пока ты дал мне часы и дни, я дышу, что-то делаю, дай мне прожить их вот с этой целительной пользой. Исцели душу мою, яко согрешителя. Потому что я грешу к тебе. Я не хочу грешить. Но я вижу, что грешу. Естество мое грешит. Но все противится тебе и всему благому. Поэтому исцели душу на благодати твоей. Я уже вижу это по твоей милости, в этой благодати. Уже раз ты прикоснулся к своей милости, я уже вижу, уже это залог. И будет следующая милость. Что даже сокрушение, следующая милость, буду рыдать и плакать, очищаться от этого. И изменяться, из гордости со смиренным, становиться кротким, да, из раздраженного мирным, спокойным, и так далее, так далее. То есть все качества злые, страстные качества души, ума, воли, сердца, все будет и плоти будут переделываться, изменяться на противоположные добродетели. То есть мы должны страсть умолять и насаждать противоположную каждой страсти добродетели. Поэтому, если человек гордый, то противоположно будет смирение. Поэтому идет борьба за смирение. Потому что прежде всего мешает нам гордость. Его угодно противиться. Вообще не может никого разговаривать о спасении, о какого-то блага от Бога получить, если мы будем оставаться гордыми. Годы человек, он рассуждает других, он оправдывает себя, постоянно лукавит, лжет и так далее. Вот, в общем, этим надо вести борьбу. Потом и другие, кроме годости, хотя нет, происходит сейчас годость, но есть и другие страсти, да, и грехи, вот, особенно плоские, которые очень в нашей плоти сидят, потому что мы должны кушать пищу, еще имеем детородные функции, и тут же грех, значит, на этом паразитирует, убавляет нас, на этих естественных, как бы, природных наших качествах, способностях, он губит нас через пристрастие, через злоупотребление этими естественными. Поэтому очень трудно нам самим отделить меру, скажем, вкушение, да, то есть и услаждение там, гортанного и так далее, от должного, допустимого и где уже грехов начинается. Если Бог не поможет, вот, и если мы уйдем с этой страстью, неуврачеванные, там будем страдать по этой каждой страсти. Мы не уврачиваем здесь, поэтому у нас значит уврачевать все страсти, все до единой, какие у нас есть, и избавиться от всех грехов. И Господь все это сделал. Поэтому вспоминаем такие великие, спасительные для нас истинные слова Господа, который Он сказал в земной своей жизни, о самом себе, но о самом себе не для себя, а о самом себе для нас. Я есть путь, истина и жизнь. Я есть путь, истина и жизнь. Именно такой последовательности, никак не меняя, мы должны воспринимать эти слова и понять, и принять, и войти в поле истины этих слов, чтобы они стали для нас фундаментом, базой нашего спасения. Прежде всего, Господь для нас есть путь. Что такое Господь путь? Почему Он себя назвал путем? Что такое путь? Вот есть дорога, а есть путь. Да? То есть дорога – это конкретное физическое какое-то материальное, да? Явление, проложенное для того, чтобы удобно было ходить, ехать, перемещаться по ней. Но если человек едет по дороге, а потом плывет по реке, или по морю, или по океану, а потом по воздуху летит, он совершает путь все равно. Но он не по дороге. Часть может быть по дороге. Поэтому дорога и путь это разные. Дорога это просто как какая-то часть пути, выложенная вот конкретным там, асфальтом, или камнями, или там, грунтом и так далее. То есть, поэтому не можем сказать, что Господь не мог сказать, я дорога. То есть путь это не физически выложенный какой-то, вымощенный чем-то да, грунт для удобства или пешеходствования. Нет, не в этом пути. Путь – это преодоление расстояния между одной точкой, если пространство говорить, и другой точкой. И мы должны преодолеть это расстояние. А вот преодоление, то есть мы можем использовать разные средства. Где-то идти ногами по дороге, где-то идти по бездорожью, где-то по скалам ползти, где-то по морю плыть. Где-то по воздуху лететь. Но какие бы средства, как бы мы ни перемещались, если мы движемся по направлению к той точке, куда она предназначена, мы совершаем свой путь. В чем же наш путь состоит? Наш путь состоит от человека, падшего к Богу. От земли на небо. От ада до Царства Небес. Потому что мы по своему подрождению как бы узники ада. Мы на земле находимся, но на самом деле мы узниками. То есть вот этот путь мы должны проделать. И вот в земной жизни, поймите, запомните, в земной жизни мы можем совершить такую часть пути, которая ни потом не придется после смерти совершать. Первая часть пути, важнейшая, выход из ада. Каждый из нас рождается адским узником. Это дано, данность такая, печальная, скорбная данность. Но Господь искупил нас, уготовил спасение, даровал церковь, все средства, поэтому это не катастрофично для нас. Это легко преодолимо теперь. Не легко, но преодолимо. С Божьей помощью легко, с самим простым человеком. Но выйти из ада мы должны в земной жизни. Не надо рисковать своей вечной участью. Если мы в земной жизни выйдем из ада, очень-очень-очень мало шансов, что мы выйдем из него, перейдя в него по смерти своей. Кто-то может как-то там, но это такие уникальные случаи, где человек должен как-то так умудриться, что за него кто-то там с очень высоких сфер духовных ходатайствовал, все можно как-то там вырвут. На это рассчитывать не надо. Лучше пройти этот путь здесь, на земле. Итак, мы проходим путь из ада на земле. Он идет через покаяние, через изменение себя, через разрыв внутренний с силами ада, бесами, демонами, сатаной, князем бесовским. Поэтому спасение, суть спасения, как вот писал Бенджамино на основании своих отцов, состоит в двух вещах. Расторжение общения с демонами и примирение с Богом. Наше спасение, сущность. Поэтому выход из ада – это есть расторжение общения с бесами, а они общаются с нами не только, кто там вступил в непосредственное общение, а через страсть. Поэтому борьба со страстями является неизбежной и вынужденной частью выхода из ада. И делается в этом чем? Противление страстям покаянием. И покаянием не просто сожалительным. Ой, согрешил, жалею об этом. Ай-яй-яй, нехорошо поступил. Этого мало. Потому что опять согрешишь, опять будешь сожалеть. И так будешь сидеть на месте. То есть из ада не выходишь. Только жалеешь, что ты там находишься. А покаяние должно быть деятельным, действенным. А оно тогда действенно, когда оно имеет исправление. Смысл покаяния опирается на сожаление о своей порочности, грехолюбии, греховности, исправляться. Изменяться во благо. Исправлять себя и изменять себя во благо. Да? И образец нам дал Иисус Христос. Образец то, в кого мы должны изменяться. В какое качество. Вот Он на земле явил себя. В этом качестве человеческом. Мы говорим сейчас как человек, существует как человек, сын человеческий. Вот он явил. Но почему же мы воспринимаем слова Господа, что он называет себя именно путем, а не указателем пути, например? Ведь если он рассказывал о пути спасения, Вот так и идти был туда, и так, добираться так. Он был бы учителем, указателем, как по пути идти. Но он не говорит, что он ему указатель, хотя он и учит, и указывает. Но не это его главная функция. Он сам является путем. И сам является дверью. Он сам так назвал. Если бы он сам так не назвал, нам бы в голову и на сердце никогда ему прийти, что Бога можно назвать путем, и Бога можно назвать дверью. Я не дверь овца. Как же это Бога можно назвать дверью? Ну, сказать, это оскорбительно. Или путем каким-то там. Бог же выше всякого пути. Но Христос, Бога, человек, является путем между человеком и Богом. Он этот путь сам в себе содержит. Поэтому Господь не сказал, что я только путь. Но в том числе я и путь. Но мы-то начинаем с первого, а первое это путь, а путь надо пройти. И поэтому для нас важно это учение Христа, что Он есть путь. И мы должны проникнуть в это учение. Мы должны проникнуть в эти слова, воспринять их и воспользоваться этим путем. Воспользоваться. А как им воспользоваться? Ну как вот, если бы нам рассказали, идти по этой дороге, потом через лес, потом на речке проплывешь, мы понимали, как плыть, там, как идти, там все. Это было как указание пути. А здесь там говорят, вот он путь есть. Не маршрут какой-то, а путь. И это именно сам Христос. Не где-то там рядом с ним или кто-то. А вроде путь же к нему. Он как Бог-то. Но он же человек, он же и Бог. И вроде он и путь, и вроде он конечная цель этого пути. И он посредник между нами и Богом. И в то же время он сам Бог. И он посредник между нами и собой. Поэтому путь, то есть Христос нас путем становится в нашей личной, спасительной жизни тогда, когда мы с Ним соединяемся. Потому что путь только тогда важен, когда мы на Него вступаем и по Нему идем. А если у нас становится теоретическим путем, то есть мы сидим себя дома и рассуждаем там о каком-то путешествии. Да? Путешествие, да. Вот. То мы никуда не перемещаемся. Фантазии, мечты. Вот часто у нас, церковных, верующих людей, православных, есть такие мечты и фантазии о своем спасении. В своем мечтах и фантазии мы уже спасены, уже милости Божьи осыпаны, мы уже в раю. Но когда мы реально умираем, открывается страшная реальность, что мы были в прелести, в обольщении, что никакого пути мы не прошли, даже не вступали на него, даже не знали, что оно такое. А оно это не оно, это Он, это Христос. Христос. А как же мы соединяемся со Христом? Только двумя способами. Призывая Его имя и причащаясь Его телу и кровью. Вот если мы это совершаем правильно, достойно, богоугодно и спасительно, то мы и воспринимаем Христа как свой путь. И Он для нас становится путем. Сначала выводит из ада, как Он это сделал с Адамом и Евой, и с всеми святыми праведниками. Затем изводит на небо, путь продолжается. А на пути на небо нас ждут воздушное мытарство. А это вторая часть нашего пути, негативная часть, которую мы можем пройти на земле. Итак, можем на земле выйти из ада, и можно на земле пройти мытарство. Кто на земле мытарство не пройдет, тот будет их проходить по смерти. Кто пройдет, тот не будет проходить по смерти мытарства, потому что он их не прошел на земле, духовно. То есть с каждым грехом расстался, за каждый грех заплатил. и покаянием, и слезами, плачем, страданиями, терпением, унижениями и так далее. То есть рассчитался со своей стороны, хотя больше всего за все заплатил сам Господь. Но ту маленькую кроху, чтобы мы ценили милость Божию, Господь дает нам побороться с грехом. И мы должны с своей стороны пройти эти метарства. Либо здесь, либо по смерти. А дальше этот путь идет прямо к престолу Божию, на небо, в Царство Небесное. Ну, дай Бог до этого всем дойти, до этой части пути. Кроме этого, Господь является истиной, и поэтому мало шествовать им по пути, то есть использовать как путь. Надо обязательно познать Господа как истину. Он есть истина. А Господь нам открывается как истина в Священном Писании, в церковном предании и богослужении и в личных откровениях, если он считает нужным человека какого-то посетить. Он открывается как истина. И мы должны войти в эту истину, принять то, что он нам открывает. Истина только богооткровенна. Ее никак нельзя иначе получить, кроме как от Бога. Поэтому Писание священно, оно Бога вдохновенно. Оно божественно. И поэтому мы его воспринимаем как истину. Хотя и людьми записаны. Оно несет в себя отражение истины. Когда Господь отсылает нас Писание, Он является исполнителем Писания. Я пришел исполнить Писание. И ссылается на Писание, писано бы есть. И нам говорит, исследуйте Писание. Ибо вы думаете, в них найти жизнь вечную. Так, это есть. Истина. Истина – это то, что касается Бога и всего божественного, что есть на самом деле. Соответственно, не истина, это все ложные умозаключения, предположения, гадания, мечтания, фантазии, прелестное мнение, ереси, лжеучения, все, что не соответствует тому, что на самом деле есть Бог и все божественное. Мы, находясь в сене глубокой и смертно сидя, не можем знать истину, если Бог сам не придет, не посвятит нас. Истина приходит как свет ко тьме. Мы сидим во тьме. Бог приходит и просвещает. Поэтому и называется просвещением. И неделя, да, Богоявление, 20 недель просвещением. Бог просвещает, свет приносит. И во свете Божественном мы видим истину, во свете Твоем узрим свет. Какой свет? Свет Твоей истины. То есть, что на самом деле есть Ты и Твое. Все Твое. И мы сами в Твоем свете истины видим, кто мы на самом деле есть. Это тоже часть истины. Мы истинствуем по отношению ко всему. Это так важно, что это является следующим этапом нашего целого вот этого как бы дела спасения. То есть недостаточно только идти путем. Надо, идя этим путем Христом, содержать Христа истину. И всю, всякую истину, которая от Христа. И только при исполнении этих условий мы достигаем жизни. То есть Христос открывается для нас как жизнь с большой буквы, как жизнь истинная. Потому что мы через истину идем. По пути жизни, что Бог есть жизнь. И открывается оно нам как жизнь и как источник жизни. И здесь мы должны понимать разницу между жизнью и бытием. В бытие призваны все, призваны, но не все живут. Есть смерть. Оппозит жизни – смерть. Оппозит бытия – нет бытия. Разумные вечные твари, начиная с падших ангелов, которые отказали Богу, не согласились со своим созданием, сотворением, воспротивились его истине, его воле, его благости. Этим самым они выбрали путь небытия. То есть они говорят, мы сожалеем, что ты нас создал, мы не хотим. Вот будем тебе пакости делать, вредить, хотя достать тебя не можем, но будем делать все равно стараться. Пока ты нас не уничтожишь. А наша цель и есть уничтожение. То есть не вернешь нас в небытие. Такова и конечная цель. Эта цель иррациональна. Богоборчески, богопротивно и безумно. Но она есть. И поэтому понять демонов и понять людей, которые их выбирают, мы не можем. Если мы не сами такие. Никак не можем понять, как это можно хотеть не существовать. В принципе. Именно в принципе не существовать. То есть быть несогласным с своим сотворением. То есть это проявление гордыни. Но Бог не может сам себе противоречить. То есть изменить сам себе. Вот говорится, Бог всемогущий, но изменить сам себе он не может. То есть он не может, например, перестать быть Богом. Не может. Так и здесь. Он не может допустить, чтобы сотворенное им разумное вечное творение, призванное в бытие, да, сотворенное, попало в небытие обратно. Иначе его можно заподозрить в несовершенстве. То есть Бог сделал что-то неудачно. Поэтому все желающие небытия обречены на бытие. То есть они никогда не достигнут своей цели. И поэтому их мучения бесконечны. Ибо их конечная цель небытие, а она недостижима по условиям Богом установленным. Но они не могут жить, потому что жить можно только в Боге, Богом и с Богом. Он есть жизнь и жизнеподатель. Получается, что они не живут, но в бытии находятся. Мы и в бытии находимся, и живем, или должны, в таком случае, жить благодатной жизнью, да, истинной жизнью. Господь сказал, я пришел даровать вам жизнь. Изберите жизнь, а не смерть. И смерть физическая – это наказание Бога временное и благое для нас. Да, мучительное, но благое. Ничто так не мучает человека, как смерть. Начиная с самой мысли о ней, и заканчивая переживанием процесса умирания. Потому что страшно даже не само умирание, а то, что за ним последует. Поэтому ничто так людей не пугает, как смерть. И это истина, что смерть враг людей. Последнее Писание говорит, устранится враг смерти. То есть Господь ее окончательно уничтожит, а уже люди не будут умирать. Но сейчас она благо для нас. Она прекращает нашу эту физическую жизнь, которая дана нам для исправления. И затем подводятся итоги, и само переживание смерти, оно входит в неизбежный набор наказаний. Поэтому сам Господь невинный, безгрешный потерпел, знаете, вот пресвятое дело Господа Богородица, успение потерпел, да, то есть временное разлучение. Вот. И все мы проходим через смерть. Все рожденные проходят через смерть. Но эта смерть не страшна тем, что она временная. Но поскольку люди разделятся, что страшно суда, и демоны, и ангелы разделятся окончательно на тех, кто приобщается к жизни вечной, а другой не будет, и которые приобщаться второй смерти, вечной смерти, то эта смерть является только образом, символом той второй вечной смерти, которая действительно страшна, потому что ей не будет конца, и выхода из нее не будет. Ее нельзя, если эту смерть еще можно изменить воскресеньем, что мы так радостно празднуем каждый воскресный день, и особенно в день Святого Воскресения, Пасхи Христовой, вот победу над смертью, да, нашу личную победу, Христом принесенную, Христом дарованную, да, но мы причастны к этой победе, мы ее участники, соучастники, поэтому нам радостно. Очень трудно радоваться за другого, да, вот у него хорошо, а мне плохо, ну что, ну ему хорошо. Ну и так могу посочувствовать, но никак ни радость это не вызывает. Но когда меня касается это, а это касается всех нас, особенно призванных в церковь, мы блаженны и преблаженны, что мы участники грядущего воскресения во благо для вечной блаженной жизни с Богом нашим любимым. Поэтому мы в этом смысле блаженны. Но те, которые будут осуждены, отделены, не изъяты из бытия, но закрыты смертью. И вот это озеро огненное, куда сам ад будет брошен, и куда будет брошен сатана, он же пророк, и все грешники, соответственно. Вот. Это и есть как бы физическое помещение этой смерти. То есть они в смерть будут брошены. И это и есть смерть вторая. Она отделяет их навсегда от Бога и благого божественного мироустройства в Царстве Божьем. И они вечно будут дрейфовать этой смертью от Бога к недостижимому небытию. Отсюда избавит нас Господь своей милостью, благодатью. А мы же потрудимся идти Христом путем, твердо стоять в Христе истине и достигать жизни Христа в нашей живой Спасительной Церкви. Аминь.